У меня сегодня тема «Ответственность руководителя молодежи и результаты служения». Вы знаете, я так немножко на две части разделил свою беседу. Первое – это ответственность, а второе – больше не как результаты, а как забота молодежи, о молодежи. В основании у нас есть место Священного Писания, это второе послание Епафея, 3 глава, 10 стих. «Ты последовал мне». Вы знаете, это хорошо, когда у нас есть те люди, которые, или те образцы, которым мы можем подражать. Когда человек или руководитель молодежи видит все плохое впереди, это плохо, братья. Когда вот думают, ага, у того все плохо, вот у меня только будет хорошо, еще нет хорошего, результатов еще нет. Но человек настолько уверен, что у меня все будет хорошо, у всех все плохо, это будет очень плохо, друзья. Я вам хочу сказать, так ничего и не будет, никаких результатов не будет. Нам нужно всегда видеть впереди, то есть тех, на кого мы могли бы ориентироваться. Мне вспоминается место Священного Писания, Деяния апостолов, 3 глава, стих 6. Там сказано так, что имеем, то даем. Что имею, то даю. То, чего мы не имеем, дать мы не сможем, братья. Если я радости не имею, я ее другому не дам. Если я покоя не имею, не дам. Если у меня денег нет, то другому не дам. То есть я то, что имею. И вот если я не имею правильного общения с Богом, друзья, я не дам его другому, никогда не дам, не направлю, не укажу этот путь. Мы так понимаем или нет? Или можно не иметь самому общения с Богом, а других уводить в присутствие Господне? Получится у нас так? Нет, друзья? Если даже кто-то и думает так, ну ладно, у меня состояние плохое, но я кому-то помогу прийти к Богу, вы ошибаетесь, такого не может быть. Поэтому успех в нашем служении, мы уже слышали здесь, делали такие выводы, зависит от моего состояния или общения с Богом. Если оно у меня хорошее, если я имею откровение Слова Господня, братья, и методика мне поможет, и все остальное мне поможет. Если же у меня нет общения с Богом, нет этих правильных отношений, ни методика не поможет, ни того, что я у кого-то программу возьму, возьму еще что-то, ничего не получится абсолютно. Поэтому я обязан сказать, и мы так должны понимать, прежде всего, что я имею, то я даю. Хорошее у меня настроение, я его передам другому. Плохое у меня настроение, я испорчу другому настроение. И поэтому нам нужно понимать, друзья, что подходить всегда к общению, к работе, с молодежью, мы должны в должном состоянии, в должном состоянии. Но второе, знаете, а перед кем мы должны нести ответственность? Говорим, ответственность руководителя молодежи. Перед кем мы ее должны нести? Первое, мы должны нести ответственность перед Богом. Вы знаете, последнее слово скажет Господь. Или скажет, хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина моего. Или скажет, лукавый и ленивый раб, ты знал волю Господина моего. Поэтому, если нам перед Богом нести ответственность, то мы должны прежде всего это осознать. Я делаю дело Господне. Если я так не осознаю, то я буду его делать как-нибудь, другими словами, небрежно. И какой результат будет, братья? Проклят всякий, кто делает дело Господне небрежно. Ну, мне почему-то так видится, что мы не все осознаем, что поставлен я Богом, несу ответственность перед Богом, и мне придется за эту работу дать отчет. Мне кажется, что так мы не сознаем. Некоторые так сознают. Я занял пока временное положение, пока никому, никто не может, нет человека. Ну, чтобы просто там ничего не пропало, меня никто не ставил, я сам чуть-чуть поддержу. Знаете, я вам еще хочу одну историю рассказать. Вы ее хорошо знаете. Однажды Оза занял такое положение. Никто ничего не поручал, но чтобы ковчег не упал, я его поддержу. Ковчег не упал, а он упал. И упал навсегда. Вот нам нужно это понимать, друзья. Мы не имеем права занимать такого положения. Ну, я так, постою пока кто-то временно, а в принципе я ни за что не отвечаю, я просто пока так вот временно нахожусь в руководстве. Такого не должно быть у нас. Мы так понимаем, братья или нет? Есть ли у нас те, которые так вот занимают положение временное, но не неся никакой ответственности, и думая, что не придется нести ответственность? Есть таковые, нет? Ну, это хорошо, если мы так сознаем, что мы поставлены, то есть несем ответственность перед Богом. Следующее еще, перед кем мы несем ответственность? Перед теми, кто нас поставил. Нас поставил уже не только Бог, нас поставила церковь, или поставили служители, или избрала молодежь. И мы несем ответственность перед ними. Имеет ли право церковь или служитель посмотреть и сказать, не годится, не годится, надо заменить. Результатов нету. Имеет он право или нет? Как нам нужно воспринимать такое состояние? Когда меня вдруг пресвитер меняет, сымает, все, больше вести не будешь. Кто виноват в этом, служитель или я сам? Вы знаете, мы к этому не привыкаем, у нас сразу бунт, как меня сняли? Обидели меня, я старался или не старался, меня так унизили. А в принципе, я хочу сказать, тот, кто стоит, тот имеет право и сымать. Поставила церковь, имеет право церковь снять, поставила молодежь, имеет полное право молодежь снять. Сказать, недостоин, или не можешь, или заменить. Разные, хорошо или плохо, но разные такие случаи бывают. Вы знаете, ну это так, я хочу, чтобы мы понимали о том, что нам надо нести ответственность. И поэтому безответственное служение, оно неприемлемо у Господа. Поэтому нужно делать короткие выводы. То, что можно делать другим, то мне делать нельзя. Ну, к примеру, могу ли я опоздать на молодежное, на разбор на молодежное? Я думаю, нет. Я могу пройти раньше, а опоздать мне нельзя. Молодежи кому-то можно опоздать, а я не имею права. Я могу приехать раньше и рассчитывать на последнюю минуту. Да ладно, все опаздывают, и я опоздаю. Ничего страшного нет. Назначили к 7, я приду минут 15 восьмого, потому что все равно пол восьмого начнется. И поэтому я прихожу заранее с опаздом. Братья, не годится это дело. Мы должны приходить вовремя. Это мы должны. Кто-то может прийти не готовым, а я должен быть готовым. Если я даю задание выучить стих, то я его должен сам знать. Так или нет, братья? А иначе все это безрезультатно будет. Если я сам не знаю, если я сам поступаю не так, как я учу, абсолютно все бесполезно. Мы должны быть в этом вопросе образцом. Если я другому человеку говорю, что надо дома иметь час молитвы, или там утреннее время для молитвы, я должен его сам иметь. Если я его сам не имею, я не имею права другому говорить. Вот отсюда и получается, что я имею, то я и даю. Если я этого не имею, я не смогу другому дать. Так, по этому вопросу у нас пока достаточно. Мне очень нравится, знаете, то, что сам апостол Павел, который говорил, ты последовал мне в учении и так далее, он перечисляет, он сам кому-то последовал. Он так говорил, подражайте мне, как я подражал Христу. Вы знаете, вот на этот момент, я скажу так, Христос тоже нес ответственность. Он не только что-то созидал, он нес ответственность. Давайте мы с вами прочтем место Священного Писания. Некоторые моменты мы выделим из них. Из Евангелия от Иоанна, глава 17. Вы знаете, я, наверное, называю места, вы зачитываете и вывод делаете. Что же... Какую ответственность нес Христос или что Он делал для тех, с кем Он имел общение. Давайте так будет быстрее. Значит, Иоанна 17 глава, стих 12. Ну вот с этого краешка начинаем, Миша, с тебя, да? Вот и начинаешь читать. Значит, ты читаешь 12 стих, рядом Станислав читаешь 14 стих, дальше читаешь 9 и 11 стихи. Запоминаем, да? Потом следующий читает 18 стих, Дальше, 19 стих читаем. Здесь, Илья, ты читаешь 22 стих, Славик, 26 стих. Мы сразу делаем короткие выводы. Что же они делали, какую ответственность несли, как они, что делал Христос с учениками? Пожалуйста, читай, Миша. Стих 12, да.
Когда я был с ними в мире, я сохранял их во имя Твое. Тех, которые ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание.
Что он делал, Христос?
Сохранял их во имя Твое.
Хорошо, садись. Вы видите, братья, что он заботился о том, кто, кого дал Господь, вот я их всех сохранил. Ну вот мы приходим, берем молодежную группу, 15 человек. Мы можем так рассчитывать, Господи, вот всех, кого Ты мне дал, эти 15 человек, они должны быть сохранены. Плюс ко всему, наверное, еще кого-то прибавить можно. Но не так, чтобы мы взяли, например, группу 15 человек, ну и потеряли кое-кого. Не пришел сегодня, не пришел завтра, перестал ходить на молодежные собрания и потихонечку. Кто виноват? Кто виноват? Но я вам прямо хочу сказать, если перестают ходить, я занимаюсь группой молодежи, и перестают ходить на эту группу молодежи, я думаю, прежде всего, я виноват. Или нет? То есть что-то я не так делаю, ему неинтересно, он не увлечен этим, он что-то нашел другое, то есть что-то у меня не так правильно, не веду, не тот образ веду служения, или я не уделил ему внимания, может, он спотыкнулся, упал, я его не посетил. Я не узнал, что почему. Он сегодня пропустил, я не обратил внимания, завтра пропустил, послезавтра он привык. Я виноват. Поэтому здесь вот эта мысль, эта задача поставить. Никого, никто не потерялся. Всех, кого ты дал мне, я всех сохранил. Братья, это очень хорошо. Это очень хорошо. Конечно, у нас идет обмен. Сегодня одни люди, потом завтра они женились, вышли замуж, они отошли, на их место другие люди пришли. И, ну, я даже так хочу сказать, я уже эту мысль говорил. Ну, у меня 15 человек, я за 2 года прошел, и если у меня стало 14 человек, все остальные женились и вышли замуж, и их меньше стало, то я думаю, это ненормально. Должно быть больше. Моего служения, занятия с молодежью должно быть больше. Но ни в коем случае не меньше становиться. Вот к этому мы должны, друзья, идти. Следующее место читаем. 14 стих.
Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира.
Следующее. Что вывод делаем?
Передал слово.
Слово Господне. Это наша прямая задача. Это не только задача Христа, но это наша прямая задача. Передать им слово. Сделать так, чтобы они его приняли. Каким мы методом пойдем? Но оно должно дойти до их сердец. Слово, если мы проповедники слова, а мы у нас прежде всего слово Господне в основании, мы занимаемся, изучаем, и наша задача так его изучить, чтобы они его приняли, передать им слово Господне. Следующее, братья, пожалуйста, читаем следующие 9 и 11 стихи. Да-да, сразу нет, еще читаю 11 стих. Читал?
Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Ты мне дал, чтобы они были едино, как Ты.
Пожалуйста, сделайте привод. Молиться о них. Вот это очень важная мысль, молиться. Второй дальше стих.
А
вот я и почему и поставил 2 стиха вместе. Садись, пожалуйста. Нам нужно, чтобы молиться, чтобы молодежь была единая наша. А мы их должны знать поименно и должны так заниматься с молодежью и молиться об этом, чтобы они были едины. С кем?
С Богом
и между собой. Беда, когда в молодежи разобщенность, конфронтация, проблемы, нет единства, каждый на своей, да еще бывает и вражда. Вот наша задача об этом молиться, чтобы они были едины и с Богом, и были едины друг с другом. Следующее читаем, пожалуйста, 18 стих.
Да.
То есть мы здесь видим, что его работа была не только теоретическая, он проходил и к практической жизни. Он их посылал то же самое на проповедь. Он слово передал? Зачем? Чтобы теперь они практически понесли его другим это слово. Мы должны тоже к этому иметь такую же точную ответственность. Бог нам слово дает, мы его учим другому, как мы сегодня говорили, чтобы ты верным передаешь, чтобы они могли научить из других, то есть послать им слово, чтобы они это слово могли дальше следующим передать. И я скажу, это практика, это уже практика, о чем мы чуть-чуть попозже говорим, поговорим, но это практическое, не теоретическое изучение. Они должны пойти в мир, должны пойти за словом благовестия. Если наша молодежь не благовествует, не идет в мир, если она не идет со Словом Божьим, как я вначале сегодня говорил, идут сумочками, но в сумочке там совсем другое, идут вроде бы с головой духовные люди, но там плотские размышления, то это не, то есть туда не попало слово, они не имеют, они его не несут. Мы должны нести Слово Божие в мир. 19 стих. Да нет, не на служение. А? Тут уже себя посвящаю за них. Ну хорошо, садись, я немножко обращу внимание. Вы знаете, я один случай расскажу. Как-то пришли на одного, я свидетель, подходит один брат и к пресвитеру начинает выговаривать за одного, другого. Выговаривает, выговаривает, а он его защищает. Он говорит, а что ты его защищаешь? Он говорит, ну я прежде всего пресвитер. Я должен защищать его прежде всего. И я скажу, мне это понравилась мысль. Он не только их учит, он и защищает. Христос не только, знаете, вот что-то учил, он их и защищал. Сколько было нападок? Он их защищал. Он за них посвятил жизнь свою. Взял их немощи, страдания, трудности и даже умер за них. Братья, это нормальное явление, когда и мы так несем это служение, занимаемся с молодежью, посвятили за них жизнь свою, посвятили себя. То есть мы и время уделяем им, где-то в ущерб себе, мы их защищаем. Мы стараемся, чтобы они росли. То есть мы время, мы все отдаем для того, чтобы молодежь это была в церкви, чтобы они могли трудиться. И вот Христос нам оставляет пример. Я посвятил за них жизнь свою. Следующий. 22 стих.
И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут все едины, как мы едины.
Так.
Передал славу.
Вы знаете, немножко посложнее. Немножко посложнее можно сделать вывод, но я так скажу. Славу передать. Вообще руководитель молодежи имеет какую-нибудь славу? А? Я думаю. Вы знаете, конечно, я скажу, есть другое. Есть, когда приходит руководитель молодежи, и радуется, о, пришел, все нормально, хорошо. Молодежь себя чувствует увереннее, слово у него живое, и оно должно быть живое, знаете. Ну, я скажу, какая-то слава, это наш. И я слышал, это наш руководитель молодежи. И довольны люди, радуются, и у него есть своя слава. Теперь другой вариант. Руководитель молодежи говорит, я, или Господь говорит, я им славу, которую ты мне дал, я им передал. И они теперь на нормальном состоянии. То есть, и они теперь не там где-то, знаете, так, что там с нашей молодежью взять? Хуже не найдешь, как у меня молодежь. Не в этом вопрос, друзья. Вам ведь иногда такое, да мне досталось такое, вот, знаете, наследство, я не знаю, что с ним делать. Это такое молодежь, никуда, ни туда, ни сюда, ни рыба, ни мясо. Это мы славу передаем, братья. Мы должны им славу передать, чтобы поднять их на этот уровень. Поднять, чтобы и им везде были рады. Чтобы, а это я вам хочу сказать, это правильная забота наша. Молодежь наша должна уметь и спеть, и сыграть, и рассказать, и помолиться. И с ними должно быть интересно другим, кто приехал в нашу молодежь, или они кого-то посетили, должно быть интересно, они должны быть действительно на высоте. Это не гордость. Он не сказал, я передал им гордость, которую ты мне дал. Это разные вещи, братья. То есть нормальное состояние молодежи, чтобы наша молодежь не была такие, как притухшие. Знаете, вот, извините, как бомжи. Такого не должно быть. Они должны выглядеть живыми, радостными, имеющие твердое основание. Это слава Божия, мы дети Божии. И мы к этому молодежь должны вести, чтобы молодежь наша выходила вот сюда вот, и у него так, как наказанные, взяли, уперлись, пели что-нибудь, рассказали, пошли. Это бесславие. Мы сами не имеем права так вот участвовать, знаете, разговаривать с молодежью, уткнувшись в пол или в потолок, чтобы мне не встретиться в контакт, чтобы никто в случае там что-нибудь, мне стыдно не было. А я хочу сказать, мне стыдно иногда, когда вот там выходят, и я вам скажу, я спрашиваю, кто вас наказал, чего вы туда вышли? Да выйдите, поднимите головы, да спойте вы хорошо, или расскажите что-то, посмотрите людям в глаза. Это нормальное явление. И вот это и есть та слава, которую... То есть мы дети царя, мы делаем дело, которое нужно, и молодежь наша должна понимать. И я удивляюсь, когда наша молодежь выходит, руководитель молодежи с ними выходит, или они не готовились, и он не видит их, то есть или он не видит, как они поют, что они вот полкнутся там и поют так. Ну, бывает такое, не везде так. Или он это не видит, или он это не обращает внимания. Но приходят люди неверующие, выходит молодежь, группа уткнулись. Она не сказала, ой, бедная, кто же вас сюда пастырь? И переживают за них, допоют ли или не допоют, дорассказывают или не дорассказывают. Ну скажите, разве это слава? Это не слава. Или выходит проповедник, молодой брат, вышел, молодежное собрание, и все переживают, закончит он, приземлится или нет. Ну это я скажу, это бесславие. То есть мы должны научить, наша задача, чтобы он передать эту славу. И Господь, знаете, оставил учеников. И он знал, что это не просто люди раздавленные, ничего не имеющие, отверженные. Он все славу им передал. И эта слава не только там, на небесах. Здесь Дух Божий, Дух славы почует на вас, когда вы даст, будут вас гнать и всячески неправильно состоить за имя мое. Это люди устоят, это люди останутся верными до конца. Смерть примут, но не унизятся, но не уйдут с пути Господнего. Вот так мы должны то же самое об этом позаботиться, братья. Чтобы наша молодежь, те, с кем мы ведем работу, им было приятно в общении. Мы должны поднять на эту высоту. А не считать себя, я высокий, а ты низкий, не вздумай встать, не вздумай запеть так, как я спел, и не вздумай сказать слово так, как я сказал, то ты, что разошелся, больше меня говоришь и лучше меня говоришь. Радоваться мы должны, когда кто-то растет и лучше нас что-то делает. Это и есть, слава Богу, получает больше, чем я понял, и я радуюсь этому. Ну и последнее еще место, читай, пожалуйста, 26 стих. Ну, сделай еще, пожалуйста, как ты.
Здесь видно, что Христос открыл отца.
Да. Ага, хорошо. Вы знаете, вот я тоже эту мысль, что он настолько учеников к Богу приблизил, что он стал им отец. У него не стало секрета вот учеников. У него все открыл. Он говорит, я все открыл. И имя отца открыл, имя Господа. Он нередко говорил так. Им в притчах, а вам, а вы должны знать тайны Царства Божия. И вот я вам хочу сказать сегодня для мира, для них Слово Божие закрыто. Бог – это что-то такое нереальное. Но если наша молодежь сегодня имеет такую же веру, мы ничего не достигли. Мы должны так с ними заниматься, чтобы у них была Бог реальность. Они боялись Его, любили, служили и знали – Бог добрый, любящий, побоялись бы расстаться с Ним. Я скажу, и это нужно, мы должны к этому стремиться. Это цель наших занятий. Вы знаете, этим занимался не только Христос, этим занимался и Павел. Он говорил же, я подражаю, подражайте мне, как я Христу. Не буду читать, а напомню. Деяния апостола, 20 глава, 31 стих, он говорит, я три года, день и ночь, со слезами занимался. Знаете, вот все время был с ними, 18 стих, он говорит, я все время был с вами. Я, значит, ничего не упустил полезного, чтобы не передать вам. И вот он занимался с ними, передавал им, чтобы они были, выросли и стали хорошими пресвитерами. Вы знаете, мне даже понравилась одна мысль, он не только об этом заботился, что он делает. Он понимает, что он не успевает что-то делать, и он тогда говорит Титу, я тебя... оставил в Крите, чтобы закончил дело, которое я не смог закончить. Смотрите, какое доверие. Доверие, сотрудник, доверие. То, что я не смог, ты закончи. И по всем церквам постал пресвитеров. Я на этот момент тоже хочу обратить внимание, братья. Мы должны позаботиться, все ответственные руководители, или чтобы в каждой группе был ответственный. Чтобы не так вот я проезжаю, и только я. Да пусть меня не будет, и другие люди делают дело. Но чтобы везде были сотрудники, работали люди, я об этом обеспокоился. Беспокоился, чтобы, если меня не будет, другие могли спокойно делать дело Господне. Это ответственность. Это ответственность. И еще я на одну мысль хочу обратить внимание. Хорошо, если мы находимся на этом служении руководителем молодежи не потому, что мы имеем с вами какую-то, ну, сан, должность, вот, ради того, чтобы быть руководителем молодежи, а для того, чтобы молодежь привести в общение с Богом. Вот наша задача. Не себя поставить, я руководитель молодежи, а молодежь поставить, чтобы они стали детьми Божьими, чтобы они вошли в присутствие Божие. Это наша прямая задача. И за это мы дадим отчет. Именно за это дадим отчет. Смогли ли мы привести эти души, привести к Богу или нет? Не смог ли я продержаться руководителем молодежи или не смог продержаться? Не это самое главное. И перед Богом мы не за это будем отвечать, смог я продержаться или нет. А смогли ли мы привести людей к Богу? Результаты нашего служения одобрит Господь или не одобрит? Вот это основание. Деяния апостола, 20 глава, 20 стих написано: «Я не пропустил ничего полезного, о чем не проповедовал бы, не учил вас». Вы знаете, это я перейду ко второй части своей беседы. Забота. Забота о людях, забота о молодежи. Мне иногда задают вопрос: ну что делать с молодежью? Скажите, чем можно заниматься? Какой распорядок? Вообще, что нужно проводить среди молодежи? Только одно священное писание, и все. Только вот заниматься разборами, больше ничего не нужно делать. Или что-нибудь другое нужно делать. Я бы хотел, чтобы мы сейчас вместе с вами могли бы, ну, хотя бы записать. Чтобы могли кого-то, может быть, ограниченный, знаете, кругозор, или только становится, или какие-то проблемы есть. Чтобы могли знать вообще, чем нужно заниматься, или о чем нужно заботиться среди молодежи. Первое, что мы уже с вами говорили, это изучение Священного Писания. Совместно и по домам, то есть и лично. Мы должны заниматься, достигать, чтобы молодежь и сама читала Священное Писание, и мы вместе могли его читать и изучать. То есть, чтобы члены нашей молодежи приучались, верующие или неверующие, чтобы они дома читали Священное Писание. Братья дорогие, поражение большое. Молодежь мало читает Священного Писания дома. Мало читает, нету утренней молитвы, как должно, с чтением Слова Господня. Многие так вскочили, помолились и вперед. Кто-то уже на работу ехать, он еще спит, он устал, вечером поздно лег, к нему подъезжают под ворота, уже сигналят или по телефону, а он еще спит. Какое чтение? Он на ходу молится, но, увы, чай попить, позавтракать он не пропустит. Подождут. Ну, я попью чай, позавтракаю. А вот насчет чтения Слова и Божьей молитвы подождет Бог. Подождет. Мне сейчас некогда. Ненормально. Мы должны сами себя взять дисциплину. То есть иметь этот момент утреннего общения с Богом. И молодежь приучить нашу. Чтобы они утреннее общение с Богом имели. Если мы их приучим, то есть не доведем до сознания, и они останутся ленивы в этом вопросе, они много потеряют. Вы знаете, мы должны привить им вкус, рассказать, почему это надо, почему прекрасно утром побыть в общении с Богом, что с нами происходит, какие результаты. Об этом вы подумаете, и вы доведите, пожалуйста, до молодежи, чтобы молодежь полюбила Слово Божие, полюбила это время, общение с Господом. У кого-то это полчаса, у кого-то больше, но чтобы оно было общение с Богом. И тогда я вам скажу, когда так будет у них, они на общих разборах будут приходить с Библиями. К большому сожалению, сегодня на молодежные разборы не приходят с Евангелиями. Не приходят. Или приходят? Приходят, да? А надо, чтобы проходили, друзья, и не стеснялись приносить с собой Евангелие, Библию, нести с ней и побыть на молодежи. У нас сейчас до чего мы дошли? Сборник носить? Зачем? Да, положит его на лавочке, каждый придет, сборничек возьмет. С собой не носит сборники домой. Библию зачем? То же самое, да, есть там церковные Библии, там положит и все. Ценность, когда я в своей Библии работаю, я где-то пометил что-то, я где-то вижу зрительно. То есть у меня уже видно, где, в каком уголку что написано. Ценность, что была своя Библия или своя Евангелие, по которому я работал. Второе, о чем мы еще должны заботиться, чтение духовной литературы, полезной литературы. Братья, хорошо, если мы иногда подсказываем, хорошая книга, прочтите вот ту, другую. Вы знаете, что у нас происходит? Романы читают, и хвалят, и за ними в очередь становится. Знаете почему? Потому что их хвалят. Вы покупаете сейчас романов много в магазинах, да, они на христианской основе, плюс разврат и все остальное. Это, ну, все на христианской основе там. И вот это читают, это популярно. А вот журнал «Вестник истины» не популярен у многих. Знаете почему? Руководители молодежи его не читают. И потому они не могут предложить. На, прочитай. Хорошая статья, хороший рассказ, это другое. И сами мы не читаем, и ни другие не предлагаем. У нас есть много хорошей литературы, которая нашу жизнь перевернула, которая нам помогла приблизиться к Богу. Я думаю, нам нужно предлагать молодежи. И в личных беседах, и в общих беседах. Читайте. У нас не читающая молодежь сегодня, смотрящая и слушающая. Спрашиваем, я вчера спрашивал, ты сколько раз прочитал Слово Божие? Разов 40, говорит. А мать сидит и говорит, когда ты успел 40 прочитать? Я не прочитал, а прослушал. Нет, я тебя спрашиваю, ты сколько раз прочитал его? Он говорит, ну прочитать ни разу. Братья, есть разница прослушать или прочитать? Большая разница. Знаете, где мы слушаем? Я вам скажу, едем в машине, работаем, сидим, пьем чай, едим и Слово Божие слушаем. А мне кажется, не то. Не то. Над кем зайдет солнце правды? Пред именем моим, да, и пред Словом Господним. Что-то вот есть в этом моменте. Знаете, вот нам надо к Слову Господнему относиться по-другому. Немало людей, которые слушают Слово Божие лежа. Включил магнитофон и лежит, и под него засыпает. Думает, ему сны приснятся хорошие, где-нибудь он там уже будет по пророческим местам ходить. Да ничего не приснится, братья. И никакого результата не будет абсолютно. Слово Божие нужно читать. Я не отрицаю, что надо и слушать. На своем месте, да, есть возможность, едешь, слушай, работаешь, слушай. Но читать его нужно. Когда я читаю, друзья, я тогда, у меня двойной эффект. Во-первых, зрительный, во-вторых, оно проходит через меня, а третье, я бы еще советовал вслух читать. Вслух читать, это еще одна польза. А когда мы просто прослушали, она мало дает нам пользы. Следующее, на что, братья, обращаю внимание. Молодежь нужно поощрять на библиотечное служение и благовестие, совместное и личное. Это забота о том, чтобы молодежь наша возрастала, ее нужно поощрять на благовестие, вот на такое личное свидетельство, а иначе роста не будет. И не только роста не будет. Хоть мы и говорим, что спасение мы получаем верою по благодати, но Слово Божие говорит, спасется, когда? Если будет исповедовать Слово Господне. Если будет исповедовать Господа, спасется. А мы иногда думаем, ну, меня Бог спас и все. И зачем я буду еще проповедовать, исповедовать? А Господь говорит, спасется. Вот тогда, в этот момент. Следующее, на что обращаю внимание. Мы должны приучить молодежь молиться в собрании, в молодежных кружках. Вы знаете, некоторые считают, это не нужно, это дело добровольно. Зачем вы насилуете молодежь, заставляете молиться? И так далее. Это же дело такое, личное, с Богом. Зачем оно надо? Братья, это победа молодежи. Победа моя и твоя, если я сам молюсь, и ты молишься. А если же мы не молимся в собрании, я могу говорить, утверждать даже, и не проповедуем, и не благовествуем другим людям. У нас не хватает на это дерзновения и победы. Молиться нужно, это сила наша. Это тогда, когда мы открываем свою душу перед Богом, мы не стесняемся, это исповедание Господа. Поэтому нам нужно молиться. И учить этому молодежь. И я бы даже советовал так, и как-то возьмите на заметочку людей, которые не молятся в собрании, не молятся в молодежных кружках. Попробуйте узнать причины, побеседуйте, помогите. Это не потому, что они не хотят. Они хотят, у них не получается. Они не могут перешагнуть этот барьер, а им нужно помочь перешагнуть этот барьер. Поэтому обязательно постарайтесь в этом направлении сами показывать пример в церкви молиться. И молодежь учить, приучать, чтобы они молились в церкви и не стеснялись. Тогда они не будут стесняться помолиться и когда на работе, там за обедом будем. Или с кем-то начинать беседу, они не будут стесняться. А так они скованы. У них просто не наломан даже язык, слух произносить такие слова. Следующее еще, на что можно обратить внимание. Молодежь нужно приучить посещать больных и участвовать во всякой добродетели. Вообще, первый признак веры – это добродетель. Мы иногда много говорим о вере, о том, что мы спасены, а о добрых дел далеки-далеки. А написано «покажите у вере вашей, прилагая все старание ваше». Первое – добродетель стоит. Поэтому нам нужно, молодежь нашу, приучать добродетели. Ну, разных на это методов много. Вы об этом думаете, братья, как? Я не буду сейчас заострять на это внимание. Следующее – участие молодежи. Шестое – участие молодежи в служении. Музыка, пение, стихи, проповеди. Вы знаете, мне очень приятно было. У нас произошла сейчас конференция, прошла по зависимым. Приехали, к нам один оркестр приехал, небольшой оркестр. Вы знаете, и мне очень приятно было, что в этом оркестре, у нас обычно как, но в оркестре люди видные, такие, знаете, но на них посмотреть, полюбоваться. А я посмотрел, совсем другая ситуация. Невидные люди. Невидные люди. Ну, смотрю, одна инвалид хромает, другая. Вот. А в оркестре участвуют на уровне со всеми, то есть невыброшенные. У нас есть люди, молодежи, которые себя чувствуют второстепенными, отброшенными. Какой-то недостаток. Замкнутость или еще что-нибудь, и это уже прописано на заднюю лавочку. Нам бы надо подумать о том, как руйти молодежь, чтобы никто не оказался на задней лавочке, не оказался за пределами, человек не способный, ты не умеешь ни говорить, ни петь, ни то, ни другое, и все, ты вот там дальше сиди, от тебя толку мало. Мы должны позаботиться, чтобы каждый человек чем-то занимался, чтобы от него была отдача. Если отдачи от него не будет, у него не будет духовной жизни, не будет роста, он будет себе искать где-нибудь, где бы себя, ну, проявить и проявить себя за пределами церкви. Каждый должен здесь расцвести в церкви, это наша забота. Поэтому постарайтесь, чтобы каждый человек, каждый член церкви был, или молодежи, из молодежи был при каком-то деле, участвовал в служении среди, даже в церкви в служении. Даже если он еще и не член церкви, дайте ему возможность, чтобы он тоже мог возрастать и приучаться к служению в церкви. Ну, еще седьмое, что у меня записано, это строительство молитвенных домов, оказание помощи друзьям в стройках, в быту, кому-то огород скопать, кому-то помочь там порядок навести, кто-то вселился в дом, знаете, не пройти бы мимо молодежи, помочь в этом направлении. У нас сегодня ситуация другая, каждый себе. Я себе строю, каждый себе там все. А я скажу, хорошо, если руководитель молодежи заботится, чтобы не каждый себе, а кто-то купил там дом, ему на порядок навести там в огороде и все. Раз, молодежь, пойдемте, часик поработаем. Я уверен, что завтра и он пойдет к другому. И у нас будет приятная, дружная атмосфера среди молодежи. Нам к этому нужно приучать молодежь, друзья. Восьмое. Отдавать должное родителям и работе по дому. Нередко молодежь сегодня настолько загружена и занята, что могут произносить «дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался», или «карван Богу то, чем бы ты от меня пользовался». То есть молодежь жалуется, иногда молодежь дома ничего не делает. Они приходят только поспать и поесть. И больше ничего им не надо. Это ненормально. Молодежь должна, родители ждут отдачи. И это правильно, когда человек несет на себе ответственность. Он приучен в доме нести ответственность за порядок, за помощь родителям. То есть он понимает, что от него много зависит. Если человек привыкает дома ничего не делать, не давать должное родителям, я вам хочу сказать, у него беда впереди ожидает. Он же выйдет замуж или женится, все, они же не приспособлены. Они так и будут мечтать, что кто-то что-то за них будет делать. Они так привыкли, никакой ответственности не делать. А потом перестроить себя не получается. Мы, к большому сожалению, сейчас сталкиваемся очень часто с этим. Соединились молодые и проблемы. Она меня не слушается. А он ничего, он ленивый, и все, и они, нет у них между собой этих взаимоскрепляющих связей, и они разваливаются. Разваливаются, это беда, поэтому нам нужно, чтобы молодежь наша участвовала в практическом быту, в домах, покорялась родителям и делала по дому должную работу. Девятое. Правильно отмечать праздники, день рождения, пиры и другие праздники. Я вам хочу сказать, у нас сегодня переходит на один скользкий путь. А зачем утруждать себя? Можно пойти в кафе и в ресторан и отпраздновать хорошо. Там нас обслужат, там все нам сделают. Мы пришли, договорились, попели там, провели собрание и ушли спокойненько. Нормально это или нет, братья? Ну, где-то и может и нормально в каком-то семейном кругу, там, где люди взрослые, там еще что-то. Это. А в принципе, я скажу, нехорошо, когда молодежь отмечает день рождения в кафе. Нехорошо. Нехорошо, когда отмечают какой-то праздник тоже где-нибудь там. А что у нас, нет своих домов? А что у нас, нету молитвенных домов? Нет помещений? Почему? Ладно, когда там, ну, не помещаем или еще что-нибудь. Мы должны приучить, чтобы наша молодежь не привыкла туда уходить, туда, в мире искать себе пристанище. Пусть дом молитвы, пусть наши дома будут этим уютом для нашей молодежи. Чтобы наши дома и дома молитвы не закрылись для молодежи, и они не открылись там в кафе. Сегодня там день рождения, завтра там будут завтракать, обедать и ужинать. А послезавтра еще мало будет, еще надо, чтобы там было весело, сяду возле телевизора, и будут еще с телевизором то же самое делать. И потом мы их вообще не найдем. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы обратили внимание. Руководители молодежи должны правильно помочь день рождения отпраздновать, какой-то праздник подготовить к этому и считать нормальным явлением. И где-то приостанавливают такие вот желания праздновать где-нибудь там группкой, поехали там. Бывает так, да, что день рождения, поехали там на катере отпразднуем день рождения свое. Да ненормально это, братья, ненормально это. Еще один момент у меня, десятый момент. Должное отношение к младшему и старшему поколению. Мы хотим, чтобы у нас молодежь хорошая была. Братья, без этого невозможно. К старших, если мы будем старшими пренебрегать стариками, родителями, вообще старичками в церкви, все, у нас не будет должного состояния. Не будет той благодати, благословения. И младших. Я вам хочу сказать, бывает дерзкая молодежь у нас. Выросли, на младших смотрят свысока, чуть ли не говорят, брысь отсюда. Это ненормально. Это ненормально. Мы должны и старше понимать, что у нас одно объединяет, и не так. Да что ты молодец, что ты сюда пришел, малявка? Иди отсюда, и гоним их, и все на все. А потом мы хотим, чтобы они нас послушались, на нашего слова могли прислушаться, покориться. Это невозможно. Мы должны, если мы хотим жить, иметь духовную силу себе, иметь правильное отношение, почтение к старшим, поприветствовать их, не обойти их. И младшим подайте руку общения. Не стесняйтесь поприветствовать младших. Детей пройти, подать руку. Я вам хочу сказать, это располагающее надолго. Ну, коль мы коснулись вопроса приветствия, я вам хочу сказать, братья, постарайтесь не сойти с евангельского приветствия. Приветствие лобзанием святых. Куда целуют, братья? В лоб, в щеку, в лысину, куда целуют, что должны подставлять, а? Ну, вы понимаете, что сегодня у нас беда. Беда, пришло не святое приветствие, а приходит мирское приветствие. щеку подставляют, лоб подставляют, что угодно. И тогда говорят, а что, ну подумаешь, проблема, я сестру в щечку щел поцеловал. Никаких проблем нет. Я же не в губы, говорит, в щечку. И утверждают, нормально, это все, это ничего абсолютно нет. Братья, не годится. И между собой мы должны однажды решить, или я дитя Божье, или я мирской человек. И приветствие должно быть у нас как детей Божьих, а не как мирских там людей, правильных или неправильных. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное, а не миру этому. Ну, достаточно понятно, да? Чтобы не было пренебрежения в приветствии, старайтесь, чтобы приветствие было сухое. Не облизывайтесь перед этим. И так учите молодежь. Не нужно вот это понамазываться сегодня с теми кремами, мазями, там, цветными или бесцветными, потом щеки подставляют. Потому что губы намазанные. Братья, это мы должны от этого удаляться. Но если намазал по болезни, извини, я болею, не надо. А так, понимаете, подставлять щеки, уши не годится. Не годится, братья. Или есть другое понимание? То есть этому учить надо, братья. Это не только мы, этому надо учить молодежь, говорить им об этом. Ну, добавь секундочку. Может быть и так, я сейчас не могу сказать, но когда вместе с губами нос твой хватают, тоже не годится. Тоже не годится брать. А такое бывает, извините, оно бывает. Ну еще немножко, братья, мы уже чуть-чуть задержим, еще немножко. 11. Хранить себя неоскверненным от мира. Удаляться от юношеских похотей. Мы этому все-таки должны учить молодежь, друзья. Напоминать. Напоминание возбуждает чистый смысл. И когда этим занимаются не только служители, а когда занимается этим и молодежь, руководитель молодежи, и мягко, и знаете, убедительно это поясняют, говорят, нужно это делать, друзья. Значит, что мы обращаем сюда внимание? Внешность, целомудрие, литература, компьютеры, телефоны, ну и так далее. То есть мы должны учить удаляться и не оскверняться этого мира. Территории мы должны знать, свои братья. Не на всякой территории мы должны быть. И молодежь не должны поощрять каким-то территориям, где мы понимаем, там много искушений. Нам там делать нечего. Мы должны эти знать. То есть обходить эти места, ни с молодежью не ходить, и молодежь туда не пускать. Мы должны знать время, когда мы должны общаться. Не годятся ночные общения где-то в городе или потом, знаете, пешком идут ночью, попадают в беду, проблемы. Не должно быть. Не наше место сегодня парки, где в этих парках, там особенно ночные парки, это не наше место. Нам там делать нечего, братья. Поэтому нам нужно оттуда удаляться. Да, да, нас потихонечку мир вытесняет. Но и хорошо, что мы ближе к небу становимся. Хорошо, что у нас есть куда. Они вытесняют, а мы хоть знаем, куда, в какую сторону идти. А когда нас вытесняют, а мы, не, это моя территория. И туда и будем, и мы там, и нам там место есть. Мы хотим быть своими в этом мире. А Господь говорит, мир, они не могут быть своими, они стали своими Богом. Вот нам нужно эту позицию четко занимать. 12. Оградить молодежь от ненужных развлечений, плохой музыки, опасных и пустых игр, тетрализации. То есть в некоторых местах сегодня еще продолжаются эти моменты, когда мы устраиваем чуть ли не кукольные театры. Или театр каких-нибудь там искусств. Это не наше дело. Пытаются декламации, там повести, еще что-нибудь, тут чуть ли не романы продемонстрировать. Этого не должно быть ни на Новом году, ни на Рождество. Братья, тетрализация не годится. Это мы отстаем, сильно отстаем от мира, этим мы не привлечем абсолютно никого. Вот. И пытаться, над нами будет и мир смеяться, и оно будет комично выглядеть. То есть этого не должно быть у нас. Мы призваны к тому, чтобы, ну, по-другому скажу, мы христиане. И мы должны не артисты быть, друзья, а христианами. Поэтому эту ситуацию мы должны занять полностью. Оградить молодежь от опасных игр. Что это за опасные игры? Но я вам хочу сказать, я у себя это уже не раз говорил, очень опасная игра в слона, очень опасная, а ее любят, братья любят, это очень опасно. Сломаете кому-то хребет, и потом вы узнаете, что такое. Вот, потом не на всех аттракционах надо, то есть тоже нельзя нам бывать. Я знаю немало случаев, у нас в Ростове два случая вылетают с этих ходди, катаются, и с переломанными позвоночниками. Вот, это, знаете, и все, нам все хочется попробовать что-нибудь такого горяченького, сверхъестественного, чтобы душу защемило. Вот оно и защемляет потом на долгие годы и позвоночник, и не только душу, и тело. Надо быть опасным, от опасных мест подальше. Мы сейчас привыкли ходить в горы. Братья, опасности существуют. Знаете, молодежь наша не такая, как мы думаем, скромненькая и хорошая. Бегут, несмотря на то, что сзади, не думая. В Сибири был такой случай, пошли в горы, камень сорвался, и сестру на смерть. Это потом целая проблема. Что делать, кто виноват? И люди думали на лучшее, попали на худшее. Поэтому мы должны от этих опасностей всегда предостерегать. То есть не пытаться идти туда на риск, вот мы сейчас что-то новое откроем, кто вперед, а все-таки выбирать места для отдыха, безопасные для жизни. Ну и то же самое и в транспорте. Кстати, нас даже просили, братья, поговорите вы с шоферами. Ну, скорость сильно превышать – это грех. Но мы все любим скорость. Но говорят, ну сколько аварий, сколько сейчас беды. Летает молодежь наша, ну, на всех парусах. Я сам люблю скорость, братья. Ну, надо быть где-то разумно и уверенно. С некоторым едешь и на скорости хорошей, и понимаешь, нормально. А некоторые смотришь, ну, сидишь и не знаешь, за что держаться и куда давить, потому что, ну, едет, не имея ни опыта, или, наоборот, слишком опытный. Мы были на одном общении, брат рассказывает, едем мы на общение, а он говорит, брат, да не переживай, у меня тормоза там, как это, АБС или что называется. Мы с этим АБС как перевернулись на этой машине. Он не справился, и мы улетели с дороги, перевернулись на АБС. Вот и не переживай, он был настолько уверен, не переживай. Поэтому, говорит, нам нужно все-таки, братья, надо немножко сдерживать. Ну, а сколько аварий? Сколько у нас похорон от этих аварий, а? Поэтому, а ведь я хочу сказать, братья, мало того, что мы себя разобьем, но побьем мы чужую молодежь. Но побьем мы молодежь, сестер побьем, братья, потом они замуж не выйдут, калеки станут, и все. Кто за это будет нести? Ты спокойно пошел, и все. А их кто? Кому они нужны будут? Мы об этом не думаем абсолютно. А я вам хочу сказать, это кому-то оно тяжким бременем ляжет на всю жизнь. И не отделаешься потом от этого. Мы об этом должны думать. И уверены, что мы помолились, и с нами будет все хорошо, и мы будем летать на всех скоростях, и Бог нам ангелов пошлет и будет носить нас. Братья, не думайте. Не думайте. Хорошая пословица: береженного Бог бережет. Поэтому нам нужно в этих вопросах все-таки соблюдать и правила движения. Ну, еще я два момента отмечу. Поездки на общение, на природу и по миссионерским полям. То есть молодежь наша любит ездить. И нам нужно организовывать это. И это полезно, когда молодежь наша посещает общение, где-то природу посетили. И не забудьте посетить миссионеров, где-то проехать, где кому трудно, помочь там, поработать. Это очень хорошо, друзья. Ну и последний момент, на что я обращаю внимание – переписка с миссионерами, с другой молодежью – тоже важное дело. Вы знаете, у нас раньше были специально люди, ответственные за переписку. С солдатами, узниками, там, с другими городами, руководители молодежи. Они собирали стихотворения разные и описывали о жизни молодежи, и поздравляли с праздниками. Это очень хорошо. И сегодня оно не устарело. Ну, извините, придет на телефон поздравление церкви. Может такое быть? Я приду с телефона. Извините, я прочитаю вам поздравление, про что мне с Волгограда, да? Да ничего подобного. Открыточка про что? Кто-то взял, написал, постарался, красиво оформил. От молодежи пришла на нашу молодежь, на нашу церковь. Приятно. Очень приятно. Это хорошо. Не забыли. Потом в гости друг к другу съездили. Обменялись стихотворениями хорошими или псалмами хорошими. Ну разве это плохо? Это хорошо, друзья. Ну и еще я хочу сказать, мы должны и таких людей воспитывать, чтобы наши братья и сестры могли быть способны где-то выехать на неделю, чтобы какую-то миссионерскую семью и оказать помощь. Материальную помощь, то физически помочь в семье или с благовестием пройти вместе с ними, пожить там недельку, поработать по библиотекам, по кого-то побеседовать, с кем-то сходить. Мы должны на это тоже воспитывать молодежь. Ну вот немножко, что я сказал о том, что это полезно для молодежи. Очень полезно, братья. И нам, мы иногда так вот, ну что я руководитель молодежи? Ну я провожу разборы, все, что мне еще надо? От меня больше ничего не требуется. Да это наемник, братья. Это наемник. Руководитель молодежи должен думать, пастись о молодежи. И вот тут-то Бог и поручил эту работу нам, чтобы мы делали, и перед ним нам придется отвечать. И апостол Павел говорит, я ничего полезного не упустил. Пусть бы нас Бог благословил, чтобы мы ничего полезного не пропустили, чтобы наша молодежь была довольна, и за нас поблагодарили Бога, и попросили, чтобы Бог нас благословил дальше. А я думаю, братья, что не всегда молодежь молится за руководителя молодежи. И не знаете, иногда мы говорим, да вы хоть молите за нас, за руководителя молодежи. Они не молятся, потому что они не помнят. Они не помнят. Они помнят, потому что и мы их мало помним. И мы тоже в таком состоянии. Поэтому пусть нас Бог благословит. Ну что, братья, наш семинар подошел к концу. Нам нужно будет помолиться Богу. Мне бы хотелось, чтобы, когда мы вернемся домой, в свои церква, в своей группе, и на молодежь нашу посмотрели немножко в лучшем свете. И молодежь на нас посмотрела тоже в лучшем свете. Где у нас, если что-то не так с молодежью, поправили бы, урегулировали бы, чтобы наша жизнь и служение среди молодежи было благоприятно святым и угодно Богу. Помолимся. Аминь.